Чим живе США? Наймогутніша країна світу. Розповідають Іван Яковина та Дар'я Колесніченко в програмі «Дикий Захід» на радіо НВ.
Здравствуйте, дамы и господа. Меня зовут Иван Яковина. Это программа «Дикий Запад» на радио НВ. Со мной в студии Дарья Колесниченко.
Привет, Иван. Привет слухачам.
Ну что, у нас случилось событие, которое так долго ждали, но случилось оно на фоне гораздо более мрачном, чем, собственно, тоже ждали. Владимира Зеленского позвали в Соединенные Штаты Америки, в Белый дом. Назначена дата его визита. Она назначена на 30 августа, оно уже 30 серпня. Что у тебя есть сказать по этому поводу?
Так, офис президента. Давай я сразу скажу, про що вони планують там говорити на цій зустрічі. Офіс президента оголосив такий порядок денний. Я так розумію, що він ще дуже короткий, тому що тільки було недавно сказано про те, що та зустріч відбудеться. Думаю, згодом буде більш детально все повідомлено. Так ось, ну, наразі що ми маємо? Перше, будуть обговорювати боротьбу з агресією Росії проти України. Це на першому місці. Далі, погіршення ситуації в Чорноморському регіоні та на Донбасі. Деокупацію Криму, посилення енергобезпеки України та Європи, військове оборонне співробітництво України та США, а також питання Північного потоку 2.
Да, вот это самое, как я думаю, мы с тобой согласимся, главная сейчас история, потому что вот буквально чуть ли не в это самое время, пока мы сидим, записываем эту передачу, в Северный поток 2 получают зеленый свет на строительство. Это, конечно, большая проблема. И вообще, надо сказать, что на этом, собственно, на том, что новости о приглашении Зеленского, собственно, хорошие новости заканчиваются.
Ты сказал, что зеленое світло так з'являються у Північного потоку, а я б сказала, що це зелене світло вже було давно, а тепер ми розуміємо, що його точно ніхто не буде зупиняти.
Да. Собственно, Байден об этом сказал сегодня ночью. И еще один суперважный момент по поводу всей этой истории о том, что, видимо, не будет запланировано никаких встреч Зеленского в Вашингтоне с конгрессменами, поскольку с 7 августа до 20 сентября у Конгресса американского Сената продолжаются летние парламентские каникулы. Так, ну, никого не будет в Вашингтоне.
Судячи по всьому, та зустріч взагалі не буде мати ніякого особливого результату, тому що...
Зеленського з Байденом помішано?
Так, тому що, я думаю, це будуть якісь перемовини, якісь заяви без документів, так, якихось, які будуть підписані. Поговорять, від Зеленського будуть вимагати ведення реформ і скажуть, що будуть допомагати. Так, і будуть скажуть, що будуть допомагати в разі, якщо Росія буде поводитись ще гірше, ніж вона поводиться на даний момент.
Ну, ми це ще, думаю, обсудимо, потому що я, у мене теж плохі предчувствия. Ну, смотри. Встреча, как все вообще, давай, развивались события, расскажем очень коротко на этой неделе. Сначала была встреча Байдена и Меркель в Вашингтоне, на которой, вероятнее всего, вопрос Северного потока занимал центральное место. И как сообщалось, что во время этой встречи они, в общем, ни о чем не договорились.
Не вдалося домовитись, тому що тоді вийшов Байден, навіть після цієї зустрічі, і сказав про те, що у друзів також бувають розбіжності у поглядах.
Да, ну от у них були ці розбіжності. Потім агентство Рейтер спустя некоторое время пишет статью эксклюзивную о том, что вообще-то готовится между Соединенными Штатами и Германией соглашение, которое позволит достроить Северный поток-2 без введения санкций американских против руководства компании Северный поток-2 и против самого этого сооружения.
После этого выходит материал уже в издании «Политику». И цей материал дуже негативно так для України, негативний для України, тому що пишуть, що начебто Сполучені Штати, зокрема так адміністрація Джо Байдена, попросила українську владу не робити ніяких різких заяв стосовно будівництва Північного потоку 2. Зокрема, там було відкрита критика щодо угоди між США та Німеччиною стосовно Північного потоку 2 може стати таким каменем зіткнення у стосунках між Києвом та Вашингтоном. Це перше. А друге, про що пишеться в цьому матеріалі, що офіційні особи також закликали українців не обговорювати з Конгресом потенційні плани США та Німеччини. А я нагадаю, що частина Конгресу, і серед них і демократи, і республіканці, виступають просто категорично проти будівництва Північного потоку 2.
Ну, смотри, от очень интересный момент. Виходит эта статья в «Политика», сразу виходит Госдепартамент і говорить: «Нет, нічого подобного, ми не просили українців молчать в тряпочку. Ні, це все глупості і ерунда». Буквально сразу же Госдеп опроверг. Но через несколько часов после выступления Госдепа на эту тему выходит новость о том, что приглашение, собственно, появилось, и оно как раз на 30 августа, то есть на середину каникул, то есть на самое мертвое время, мертвый сезон, когда в Вашингтоне не будет ни одного конгрессмена и ни одного сенатора.
Давай я скажу, що, власне, заявили тоді в Госдепі, в Держдепі, коли сказали, що спростували так цю статтю політику, сказали, що Україна – це демократична країна, в неї є свій голос, і ми прагнемо близького і конструктивного партнерства з нашими українськими друзями.
Но! Все так, но мы очень не хотим, чтобы Зеленский общался с конгрессменами, и поэтому мы его зовем в самое мертвое время, самого мертвого сезона в американской политике, когда ни одного конгрессмена в Вашингтоне просто за версту нет, и все они где-то лежат на пляже. Сами конгрессмены, надо сказать, были в высшей степени недовольны временем, объявленным временем визита Владимира Зеленского в Вашингтон. Есть такая конгрессвумен, точнее, от штата Огайо, ее зовут Марси Каптур. Так вот, давай я ее процитирую. «Мне не нравится такое время вообще. Мы направили письма президенту, призываю, чтобы эту дату изменили, для того, чтобы члены Конгресса были здесь, в Вашингтоне, в это время. Я надеюсь, что президент это рассмотрит. Я знаю, что он очень занят. Это первый год его администрации. Но изменить эту дату не так сложно и позволить нам провести надлежащий диалог с украинским президентом». Марси Каптур, если кто не знает, она руководитель, сопредседатель, точнее сказать, группы поддержки Украины в Конгрессе США.
Я знаю, что там не только она робила заяву, а робив заяву еще один дуже цікавий такий чоловік зі штату Техас.
Тед один Круз. Один из наших с собой любимчиков. Зовут его Тед Круз, да, это сенатор. Тед Круз Канкунский, помните, он в разгар, так сказать, самых холодных, трескучих морозов уехал из штата Техас в город Канкун.
Так, не просто морозів, коли там просто штат Техас, люди реально помирали, тоді не знали, що робити, а сенатор взяв, склав, не знаю, пакунки свої, да, і поїхав туди, і ще друзів з собою покликав.
Да, плавках, значит, под пальмой лежал. Так вот, Тед Круз сказал, что президент Зеленский, по его словам, не сможет привлечь к переговорам членов Конгресса, которые на двухпартийной основе противостоят капитуляции Байдена перед Путиным по Северному потоку 2. Из-за того, что Зеленский будет как раз в Вашингтоне в то время, когда там не будет других конгрессменов и сенаторов.
Зараз буде невелика пауза, а потім ми вже продовжимо.
Совершенно.
Дикий Захід на радіо НВ.
Продолжаем разговор. Иван Яковина, Дарья Колесниченко, радио НВ, программа «Дикий Запад». Запад действительно дикий. В Вашингтоне происходят события, которые диковатыми можно назвать.
Иначе их дикими не назвешь.
Да, потому что смотрите, какая ситуация. Сейчас и республиканцы, и демократы в Сенате, и в Конгрессе, в американском объединяются вместе, по сути дела, и выступают единым фронтом против Джо Байдена, который, в свою очередь, выступает с Ангелой Меркель, помогая Владимиру Путину достроить Северный поток 2. Которая, в свою очередь, может помешать независимости Украины, Польши и других восточноевропейских стран. Что тут интересно? В качестве меры, так сказать, компенсации вот всего того, что происходит, Госдепартамент США, точнее, Виктория Нуланд, официальный его представитель, сказала, что Германия и Соединенные Штаты подпишут некое соглашение, которое, с одной стороны, позволит достроить Северный поток-2, но, с другой стороны, гарантирует безопасность экономическую, политическую, военную Украине в первую очередь. Что, о чем там идет речь в этом соглашении? Смотрите, во-первых, Германия должна будет принять меры, в том числе добиваться санкций против России на уровне национальном и Европейского Союза, если после окончания строительства Северного потока-2 Москва попытается использовать энергоресурсы, вообще энергетику, там тот же газ, в качестве оружия, или если Москва пойдет на прямую военную агрессию против Украины. Также Германия и США будут добиваться продления контракта украинского на транзит газа через Украину еще на 10 лет после того, как этот ныне действующий контракт истечет в 2024 году. Также американцы и немцы обещают инвестиции в украинскую энергетику, в зеленую энергетику.
На миллиард долларов, по-моему.
Нет, инвестиции на 70 миллионов долларов. На миллиард долларов они там всякую другую помощь обещают. Но, по сути, конечно, это ни разу не компенсирует тех 3 миллиардов долларов, которые теряет
кожного
Украина.
Кожного року буде втрачати.
То есть, по сути дела, Украине кидають какую-то достаточно маленькую кость. Даже не кость, а косточку.
Знаєш, я би тут ще в цьому питанні виділила, чому Україні все-таки не вдалося домовитися з ними? Ну. Виторгувати собі, можливо, якісь побільше вже компенсації. Тому що 1 мільярд, серйозно, і інвестиції, ну нехай 2.
Понимаешь, у Украины на самом деле здесь нет никаких рычагов давления. Вообще нет. Ну, потому что, что Украина ведет санкции против Германии или против Соединенных Штатов? Или, может быть, Украина откажет им в кредитах? Или Украина... Что она
может? Добре, поговорим трішки згодом, что может еще тут сделать Украина, если еще что-то может.
На мой взгляд, у Украины здесь не особо много рычагов давления, но, ну, можно было давить, конечно, на жалость. Это вот самое, наверное, такое основное, на что можно давить. Но, с другой стороны, конечно, полная фигня, и надо было задействовать... европейских союзников Украины. Такие союзники есть, например, Польша. Польша, кстати, выступила там с определенной поддержкой Украины. Но сначала я, знаешь, что хочу сказать? Это соглашение, вот, которое мне там рассказал только что, оно вызвало очень резкую критику с разных сторон. В том числе критике подвергли это соглашение, опять же, демократы в Конгрессе, в Сенате США. Например, сенатор-демократ Джин Шахин. Она входит в состав Сенатского комитета по международным делам. Она заявила, что не уверена в том, что это соглашение позволит смягчить негативные последствия введения в строй «Северного потока-2». На самом деле, все в этом не уверены, а точнее, все уверены в том, что это соглашение нифига ничему не поможет. На самом деле, это, как говорится, мертвом припарке это соглашение, потому что оно ничего не гарантирует. Это соглашение является, по сути дела, набором благих пожеланий в адрес того, что мы надеемся, что Россия будет себя вести хорошо и не будет себя вести плохо. Конечно же, Россия будет вести себя ровно наоборот. Плохо. Хорошо на связи не будет.
Потім Росії будуть погрожувати санкціями, які будуть або не будуть вводити.
Сначала озабоченість, потім угроза санкцій.
Так, а потім санкції ніхто вводити не буде, потім зустрінуться з Путіним, йому помахають так пальцем, скажуть, ай-на-на, не можна так себе поводити, потім Путін далі буде себе просто поводити так, як він себе і поводив раніше. До нього не доходить.
Да, надо сказати, що, звісно, це соглашение виглядит реально очень-очень плохо. І мене на самом деле несколько обнадеживает то, що даже демократи, не тільки республіканці, які, звісно, завжди критикують демократичну адміністрацію Джо Байдена, но даже і самі демократи і в Сенаті, і в Конгресі говорять, що це нікуди не годиться. Це просто капець.
Одразу тут виникає питання, чому так себе поводить Джо Байден?
В этом мы еще поговорим. Тут есть несколько версий, но про Джо Байдена мы еще немножко поговорим. Хочу сначала сказать еще важную вещь про реакцию Украины на это все. Да? Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, который человек не последний и, как мне кажется, достаточно разумный и адекватный, он сразу вступил в консультации с польскими с коллегами и прямо сегодня Министерство иностранных дел Польши и Украины выступили совместным заявлением, в котором подвергли резкой критике Германию и Соединенные Штаты за вот это соглашение по газопроводу «Северный поток-2». Совместное заявление гласит, смотри, вот что сейчас кризис, созданный строительством «Северного потока-2», значительно углубляет отказ от попыток остановить запуск газопровода. Такое решение создало дополнительные политические, военные, энергетические угрозы для Украины и Центральной Европы в целом. В то же время это соглашение увеличивает возможности России оказывать деструктивное влияние на безопасность в Европе, углубляет разногласия между государствами, членами НАТО и Европейского Союза.
Ну, мы разумеем, что эта заява, она есть, но она никак не повлияет на будівництво Північного потоку, взагалі ні на що вона не повпливає.
А, нет, сейчас нет. Она, знаешь, на что может повлиять, мне кажется? На настроение конгрессменов и сенаторов в американском конгрессе. Потому что сейчас основная борьба будет развиваться не на международных площадках, не там, где встречаются представители разных стран, а основная борьба, где будет зависеть судьба Северного потока-2 и в значительной степени судьба Украины, будет разворачиваться сейчас в Сенате и в Конгрессе США, то есть внутри Америки.
Ну, а ты розумієш, що там вже на такій стадії будівництва, що вже всі визнають, що воно буде, все буде закінчено?
Достроєно будет. А вопрос в том, во-первых, будет ли запущено в эксплуатацию, сертифицировано.
Будет.
А второе, это первое. А второе, в любой момент можно отключить. Давай мы с тобой поговорим об этом чуть больше, чуть подробнее в следующей части уже.
Дикий Захід на радио НВ.
Продолжаем разговор. Иван Яковина, Дарья Колесниченко. Смотри, есть какой момент очень важный. Я в предыдущей части сказал, что сейчас борьба перемещается в Сенат и в Конгресс США. Там теоретически, да и практически, в общем, и Сенат, и Конгресс в целом, они могут реально принимать свои санкции, независимо от президента. Если там будет достаточное количество голосов для принятия санкций против «Северного потока-2» силами депутатов, сенаторов и конгрессменов, эти санкции могут быть приняты. И Байден уже не сможет помешать их введению в действие. Вот это очень важный момент. Как это сделать? Как провести эти санкции? Конечно, эта борьба очень сложная, потому что сейчас у демократов большинство и в Сенате, и в Конгрессе. Но среди демократов, как ни странно, есть очень много сторонников Украины и сторонников Польши. Почему Украина? Понятно, потому что Украина противостоит России. Почему Польша? В Америке огромная, довольно большая польская диаспора, которая поддерживает, сильно поддерживает своих поляков там, в Польше. То есть, можно надеяться на поддержку со стороны, скажем так, проукраинского лобби, пропольского лобби, а также не надо забывать об еще одном супермощном лобби. Это нефтяники, энергетики, газовики американские, которые, конечно, видят в «Северном потоке-2» конкурента для себя и хотели бы его прикрыть. То есть, вот эти три лобби, если их мобилизовать и попытаться заставить работать синхронно, в резонансе, то тогда, я думаю, можно было получить искомый результат, то есть введение каких-то санкций против «Северного потока». Против Трампа такие санкции грозили применить, когда он говорил, что, может, выйдем из НАТО. Ему сказали: не, чувак, если ты попытаешься сунуться из НАТО, вытащить Америку из НАТО, то мы в этом случае примем закон, запрещающий тебе это делать. И они могли это сделать. Соответственно, у меня есть еще пока надежда.
Або так, або може Україна об'єднуватись з країнами, наприклад, Євросоюзу, так, яких там, зокрема, так само буде зачіпати «Північний потік-2» і тиснути на введення санкцій.
Да.
Ще з боку Євросоюзу, да, а не тільки зі США.
Зі сторони Євросоюзу теж це може бути, але тут, бачиш, Германія. Германія все блокує, і від Германії дуже багато залежить. Євросоюзі, вони там всі, так чи інакше, не всі, многі знаходяться на підсосі, на самом деле, у Германії, і німці зі своїми деньгами, деньжищами можуть порішати любі
вопроси. Попри це, я би все одно говорила, що треба об'єднувати зусилля,
да,
а не думати, що, ой, Німеччина там має купу грошей, що вони там найголовніші, і ми тут в сторону станем і будемо просто спостерігати. Ні.
100%. Польща, Чехія, вони, навіть Австрія, думаю, отчасти можуть нам послати. Хоча Австрія, звісно, вона більш проросійська. Но що тут нам...
Ну, Чехія так само, там місцями в них.
В Чехії по-разному, на самом деле, по-разному. Зараз, кстати, Чехи подали іски проти Росії, требує компенсації за взриви.
В Чехії після дипломатичного скандалу Росії, да, стали гірші стосунки. А там їх президент абсолютно підтримував Путіна.
Алкаш, во-первых, во-вторых, он ничего не решает. У них там парламент скорее. Ну ладно, мы что-то отвлеклись. Давай, смотри, что важно. Основная идея какая? Поднимать лапки вверх и говорить: все, мы сдаемся. Рано, еще можно много чего сделать. По крайней мере, можно бороться. Поднимать руки вверх точно нельзя. Смотри, в этой связи, мне кажется, Зеленскому, я вот, честно говоря, даже не знаю, стоит ли ему ехать сейчас в Америку.
Я думаю, варто.
Я вот думаю, блин, понимаешь, 30 числа очень-очень неправильное время. Реально очень неправильно.
Або же тоді офіс президента може наполягати на тому, що все-таки ту дату перенесли,
да,
на інший день.
Да, да.
Але чи тут погодиться адміністрація Байдена? Дуже велике питання.
Ти знаєш, я думаю, можна давити на Байдена, щоб не виглядав його відказ зустрічатися з Зеленським, як типу предательство в глазах демократичної партії. Тобто, мені кажеться, блін, чесно сказати, у мене просто мало інформації, але я думаю, що, наверное, можна було б потребувати зміщення дати візита на більш пізній срок.
Просто бачиш, з цим візитом взагалі дуже дивна історія, тому що з самого початку, я нагадаю, він планувався на липень.
Так.
Тепер липень вже ніхто нікуди не їде. Всі почали говорити, а чому Зеленський, власне, не вирушає до Вашингтону, хоча про це там місяць назад домовлялися вже найбільше. Вже на кінець серпня поставили. І, судячи по всьому, Байден дійсно з самого початку планував, щоб Зеленський приїхав, коли нікого не буде там.
Да,
на жаль.
Да, я думаю, действительно, он очень боится, чтобы Зеленский не поднял вот эту волну, особенно среди демократов, среди демократических конгрессменов и сенаторов.
Знаешь, если Байден ще може там зберетися якось тим, що робить які заяви Польща чи Україна, так, то йому абсолютно не потрібні проблеми у нього вдома.
Именно.
Тому що коли йому буде потрібно приймати якісь його ініціативи,
Да, ему припомнят mm-hmm. и Украину, скажут, мужик, ты сдал Украину как стеклотару, мы не можем тебе верить. Извини, но ты не президент, ты говно. И поэтому, я думаю, реально, Байден очень опасается приезда Зеленского и вообще каких-то контактов Зеленского с американскими конгрессменами в этот самый, как в Вашингтоне.
Іван, я тобі так скажу, що після Дональда Трампа контактів Зеленським буде боятися будь-який американський президент.
Зеленський просто як какой-то ужас, летящий на крилях ночі для американських прокляття американської президентської ветви власті.
Так, ніби магія якась там навіть є, річечка.
Да, я думаю, скоро буде називати його в США Владимир Імпічмент і пугати дітей політиків приходом Зеленського.
Ну, дивись, тоді... Чому так себе поводить Байден? Навіщо йому? Як на мене, тут одне найголовніше питання. Це те, що він з самого початку, коли він приходив до влади під час своєї інавгурації, він говорив, що США повертаються, що вони хочуть знову там бути союзниками, так, у Євросоюзі мати союзників. І йому абсолютно не хочеться... портити так стосунки з Ангелою Меркель та з Німеччиною. І обираючи між Україною та стосунками з Німеччиною, він обрав Німеччину. Все.
І да, отчасти да. І, як мені кажеться, отчасти ні. От чому ні? Давай-ка ми з тобою вже в завершаючій часті нашої програми поговоримо.
Дикий Захід на радіо НВ.
Продовжуємо розмову. Іван Яковенко, Дар'я Колесніченко. Так, а ми говорили о тому, чому... Джо Байден ведет так, как он себя ведет. Даша сказала, что, возможно, это дело в том, что он хочет просто помириться с Германией Ангелой Меркель, и он готов пожертвовать Украиной ради вот этой великой цели. Мне кажется, и да, да, с одной стороны, действительно, он очень хочет вернуться, в его понимании вернуться, это наладить снова отношения, восстановить отношения с Европейским Союзом и, в первую очередь, с Германией. С другой стороны, в Европейском Союзе не очень понятно, каким будет отношение той же самой Германии к Северному потоку 2 уже в сентябре, понимаешь?
Сейчас изменяется влада.
Да, в Германии очень... То есть, как бы еще буквально две недели назад считалось, что все-таки останутся христианские демократы, то есть партия Ангелы Меркель, потому что в последнее время у них очень хорошо шли дела. В сентябре, я напомню, в Германии выборы. Но в Германии случилось вот это ужасное наводнение. Погибло огромное количество людей. Наводнение стало шоком для страны.
Дуже велика країна, одна з найбагатших, так, у Європі вона виявилась абсолютно непідготовленою.
Да, и в Германии...
И Меркель зараз виправдовується там.
В Германии... Все, во-первых, Меркель оправдывает, потому что нет оправдания. Да? Как,
так, она
как вы допустили вот такой ужас в самой богатой стране Евросоюза? Это, во-первых. Во-вторых, в Германии сейчас все говорят о том, что это последствия изменения климата. А что меняет климат? Сжигание, собственно, углеводородов. Коими является природный газ, который будет поступать по газопроводу. Партия зеленых, основной конкурент сейчас христианских демократов на выборы в Германию, резко поперла вверх. Если они побеждают, Северный поток-2 просто не будет запущен, потому что вот эти зеленые, они выступают против Северного потока-2. То есть, Байдену договариваться с Меркель, которая уходит вот-вот, он мог с ней его просто, он мог ей пинка под зад дать, потому что все равно она уходит, не имеет значения.
Тоді тим більше.
Да. То есть, непонятно.
А окей, якщо не так, то яка причина?
Смотри, мне кажется, она более, так сказать, психологическая, фундаментальная причина. Джо Байден провел всю свою, так сказать, политическую карьеру в Сенате, где он привык со всеми всегда договариваться. Он уверен в своем мастерстве, и действительно, он большой мастер компромисса и договоренности в Сенате. Он умеет с любым человеком найти общий подход, найти какой-то компромисс и договориться, там порешать, хоп, и нормально. И вот эти свои знания, которые релевантны для американского Сената, он выходит с ними на международную арену и также пытается добиться компромисса, договориться, здесь дать немножко Украине, дать немножко Германии, дать немножко России и самому немножко получить. И он думает, что это хороший компромисс. Он не понимает, что ему за такой компромисс просто ему плюнут в лицо и дадут ему пинком под зад.
Кто конкретно? Владимир Путин,
конечно. Он эти компромиссы ест на завтрак. Байден этого пока не понимает. И мне кажется, вот пока Байден не получит хорошо по лбу, он реально этого не поймет.
Слухай, я з тобою тут не згідна, тому що я не думаю, що Байден чогось не розуміє. Він не тупий, все-таки, я сподіваюся. І я не думаю, що він, знаєш, сидить в рожевих окулярах в овальному кабінеті в себе. Він все прекрасно розуміє. Але він сподівається, що він зможе вирулити з цього всього. але...
договориться, передоговориться, вот как-то порешать вопросики. И реально он воспринимает реальность чуть... Ну, это и есть ржавые окуляры, потому что он думает, что реальность гораздо лучше, чем она есть на самом деле. Что он уверен в своей способности договориться с тем же Путиным, как-то там порешать с него. Он не понимает, что как только «Северный поток-2» вступит в мощность, Украина сразу лишится транзита и вполне вероятно начнется военное наступление. И вот так, когда уже будет поздно там, как говорится, пить боржоми, вот тогда Байден сообразит, что что-то тут не то.
И запроводить вот санкции против России.
Пригрозит. Сначала выразит озабоченность, потом пригрозит и так далее. В общем, ситуация реально фиговая. Самое фиговое то, что Украина... То есть, как бы, Байден научится на этой ошибке. Но он, когда он научится, для Украины
дуже
будет уже поздно.
Дуже велика ціна для України, насправді, це навчання Байдена. Тому що, по-перше, тут і військове питання одразу, економічне, безпекове. Тут, знаєш, повний стіл проблем з'являється зі всіх сторін.
Да, і, к сожалению, я не уверен в том... Вообще, конечно, Зеленскому надо ехать в Германию, в Америку после выборов в Германии. Я вот это сейчас понял. Потому что, когда будет понятно, каким будет следующее немецкое правительство, от этого будет зависеть, ну, примерно все.
Але, на жаль, Зеленський не вирішує, коли він зможе туди поїхати. Розумієш, його покликали. Я думаю, що якщо покликали його вже на 30 серпня, якщо Офіс Президента, наприклад, так, скаже, ні, ми не поїдемо, щось там в нас не виходить, то не буде зовсім ніякої зустрічі.
Я думаю, до 30 числа ще времени много, надо вести переговоры, надо пытаться перенести визит. А если не получится, если вот только 30-го и больше никак, я бы, наверное, на его месте не поехал.
А як ти вважаєш, це зрада Байдена чи ні?
Нет, Байден... Слушай, Байден делает... как он, вот когда его про Афганистан спросили, что в Афганистане назревает реально катастрофа. Просто огроменная же, да? И у него спрашивают, вы несете ответственность за то, что там? Он говорит, да вообще никакой ответственности. Это не мое дело, это не моя страна. Афганцы сами должны себя, за себя воевать, сами решать свое будущее. У Байдена вот такое отношение к внешней политике. Все, что происходит за пределами Америки, это вообще не моя забота. Ребятки, вы там что, без рук, без ног, без головы? Сами о себе заботитесь? Почему я должна о вас заботиться? Вот у него такая политика внешняя. Он говорит, если мне выгодно где-то вам в чем-то помочь, я вам помогу. А если не выгодно, сами себе помогайте. Вот у него такая политика. Політика, і мені кажеться, це реально як-то стрімновато.
Так, враховуючи, який вплив у США. Але давай все-таки закінчимо передачу на чомусь більш позитивному, тому що просто якісь лякливі історії сьогодні у нас таки вийшли. Джеф Безос полетів у космос.
Да, кстати, Безоса уже за це теж, кстати, розкритикували всі подряд, подсказали, що це ужасно, і взагалі мільярдери тратять гроші не на розвиття общества, а на свої якісь ігрушки дуже дорогі.
Ну, це взагалі не про іграшки йде мова, господи. Хто це таке сказав?
Весь американський твіттер, я не знаю, читаєш ли ти твіттер, там всього кругом просто Безоса розпинають на части, розривають за те, що... Діло в чому?
А вони йому просто заздрять.
Ну, я б сказав так, не совсем. Тут є смисл определенно. Потому что вот Илон Маск, например, когда он создает свой корабль, он реально делает что-то новое, что-то такое, чего больше никто никогда раньше не делал. Он говорит о колонизации Луны, о колонизации Марса и так далее. Этот же миллиардер, как пишут в Твиттере, опять же, создал развлечение для миллионеров. То есть за 200 тысяч ты можешь летать в суборбитальный полет. Суборбитальный полет – это ничего нового, который длится 10 минут. Для человечества это делало уже с 60-х годов прошлого века. Тут нет никаких научных прорывов, тут нифига нет такого суперинтересного и невероятного. Приятного, крутого. Поэтому я понимаю, в чем, почему критикуют Безоса. Но, с другой стороны, надо сказать, если он шагнет дальше, если он начнет развивать реально туристическую отрасль в космос, если в космосе появятся постоянно действующие гостиницы и так далее, вот тогда, конечно, надо будет похвалить
так,
его.
Наскільки я розумію, то він покинув пост так, в Амазон, він відійшов від справ там, а зараз він планує займатися якраз компанією Blue Origin.
Blue Origin,
да. Да, і, можливо, він буде розвивати. А не просто взяв, полетів і розваги для багатіїв.
Ну, я надіюсь теж на це. Якщо у нього вийде далі вистраювати якусь реальну туристичну інфраструктуру в космосі, честь йому хвала.
Я знаю, що Безос дуже давно просто про це мріє, ще з дитинства.
Це правда, так. Да. Ну, пожелаємо йому удачі.
І нам всім так само.
Це точно. Вона нам дуже сильно понадобиться. На цьому у нас сьогодні все. Да прибуде з вами сила і пока-пока.
Дикий Захід на радіо НВ.